через Божье Святое Слово, принятое и сохраняемое в сердце, в жизни и воле, и через Божьего Святого Духа, живущего в нас и управляющего нами, мы научимся узнавать, что наше прошение согласуется с Божьей волей. Во-первых, давайте обратимся к Слову. Там содержится сокрытая воля Божья, которая, как мы часто боимся, может расходиться с нашими прошениями. Но Бог не хочет, чтобы мы беспокоились об этом в наших молитвах. Каким образом воля Божья открывается в Слове, вот что должно нас тревожить. И наше представление о некой тайной воле, выносящей решения, которые делают невозможным ответ на наше прошение, являются ошибочными. Вера, подобная детской, в то, что Отец хочет сделать для своих детей, очень просто принимает его заверение, что отцовская воля – слышать своих детей и исполнять то, что их вера в Его Слово желает и принимает. В Слове Отец открыл в общих обетованиях великие принципы своей воли для своего народа. Дети должны принять обетование и применять его к тем обстоятельствам своей жизни, к которым оно относится, и чего они не попросят в рамках этой открытой им воли. Они могут уверенно ожидать просимого, зная, что это согласно с волей Божьей. В Слове Бог дал нам откровение своей воли. Он открывает нам свои намерения о нас, о своем народе и о мире. Давая самые драгоценные обетования благодати и силы, Он исполняет эти намерения с помощью своего народа. Когда вера становится достаточно твердой и смелой, чтобы претендовать на осуществление общего обетования в конкретном случае, мы можем иметь уверенность, что молитвы услышаны, потому что они по воле Божьей. В качестве иллюстрации возьмем слова Иоанна в стихе, следующем за нашим текстом. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Это общее обетование. Верующий, молящийся на основании этого обетования, просит по воле Божьей, и Иоанн хочет, чтобы он имел дерзновение знать, что он получил просимое. Воля Божья есть нечто духовное и требует духовного понимания. Это не вопрос логики, о чем можно спорить. Не все христиане имеют один и тот же дар или одно и то же призвание. В то время как общая воля, открытая в обетованиях, является одной и той же для всех, у каждого человека есть особое индивидуальное предназначение в исполнении Божьего замысла. Мудрость святых заключается в знании этой особой воли Божьей по мере данной им благодати, чтобы просить в молитве именно то, что Бог приготовил и сделал возможным для каждого из них лично. Святой Дух живет в нас, чтобы передавать эту мудрость. Личное применение общих обетований Слова к нашим конкретным нуждам дается нам посредством водительства Духа Святого. Такое соединение научения Слова и Духа понятно немногим. Это вызывает двойную трудность в познании, какой может быть воля Божья. Некоторые ищут воли Божьей во внутреннем чувстве или убежденности и ожидают, что Дух поведет их без указания Слова. Другие ищут ее в Слове без водительства живого Святого Духа. Дух и Слово должны соединиться. Только в Слове и в Духе можно узнать волю Божью и научиться молиться в согласии с ней. В сердце человека Слово и Дух должны встретиться. Только пребыванием в Слове и Духе мы можем реально переживать это научение. Слово должно пребывать в нас. Наше сердце и жизнь должны повседневно находиться под его воздействием. Оживотворение Слова Духом происходит изнутри, а не извне. Только тот, кто полностью подчиняет всю свою жизнь высшей власти Божьего Слова и Божьей воли, может ожидать, что это Слово и эта воля позволят ему просить с дерзновением в каждом конкретном случае. То же самое истина и в отношении Духа. Если я хочу Его водительства в молитве, чтобы иметь уверенность, в чем состоит воля Божья, вся моя жизнь должна быть подчинена этому водительству. Только таким путем мой разум и сердце могут стать духовными и способными к познанию святой воли Божьей. Тот, кто живет через Слово и Духа воли Божьей, исполняет ее, узнает, как молиться согласно этой воле и быть уверенным, что Бог слышит. Если бы только христиане могли понимать, какой неизмеримый вред они себе наносят, думая, что, возможно, их молитва не по воле Божьей, и они довольствуются отсутствием ответа. Слово Божье говорит нам, что серьезная причина молитвы без ответа в том, что мы неправильно молимся. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Не принимая прошения, Отец говорит нам, что есть что-то неверное в нашей молитве. Он хочет, чтобы мы увидели это и исповедали. и таким образом научились истинной вере и действенной молитве. Он может достичь своей цели, только приведя нас к тому месту, где мы увидим, что ответ удержан по нашей вине. Наши цели, наша вера и наша жизнь не таковы, какими они должны быть. И мы нарушаем Божьи планы, успокаивая себя словами. «Наверное, моя молитва не по воле Божьей, поэтому он меня не слышит». О, не будем же перекладывать вину за наши молитвы, оставшиеся без ответа, на какую-то скрытую волю Божью, но будем винить себя за нашу несовершенную молитву. Пусть слова «и не получаете, потому что не просите на добро» будут светильником Господним, испытывающим сердце и жизнь, чтобы подтвердить, что мы действительно те, кому Бог дал свои обетования о непременном ответе. Будем же верить, что мы можем знать, согласуются ли наши молитвы с Божьей волей. Предадим же наши сердца вечно пребывающему Слову Отца, чтобы Христово Слово пребывало в нас. В каждом дне мы должны жить с помазанием, которое научает нас всему. Если мы безоговорочно отдадимся Духу Святому, тому, как Он учит нас пребывать во Христе и жить в Отцовском присутствии, то мы скоро поймем, как сильно Божья любовь жаждет, чтобы Его дитя постигало Его волю. Имея уверенность, что эта воля включает все, что Его сила и любовь обещали исполнить, мы также должны знать, что Он слышит все наши молитвы. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, Он слушает нас. Господи, научи нас молиться. Благословенный Учитель, я благодарю Тебя всем сердцем за благословенный урок, который учит, что путь к жизни, полный ответов на молитвы, идет через разумение воли Божьей. Господи, научи меня понимать эту благословенную волю, живя ей, любя ее и всегда ее исполняя. Так я научусь приносить молитвы по Твоей воле. В согласии моих молитв с Божьей благословенной волей я обрету дерзновение в молитве и уверенность в получении ответа. Отец, Твоя воля, чтобы все в жизни Твоих детей было по Твоей воле, и чтобы Святой Дух совершал это в них. Твоя воля, чтобы Твои дети – в повседневной жизни имели практический опыт ясных ответов на молитву и могли радоваться живому и непосредственному общению с Тобой. Твоя воля, чтобы Твое имя прославилось в Твоих детях и через них, и чтобы это было в тех, кто доверяет Тебе. О мой Отец! Пусть Твоя воля будет моей уверенностью во всем, что я прошу. Благословенный Спаситель, научи меня верить в славу этой воли. Эта воля – вечная любовь, которая вместе с божественной силой исполняет свои намерения в каждой человеческой воле, покоряющейся ей. Господь, научи меня этому. Ты можешь дать мне увидеть, что всякое обетование и всякое повеление слова действительно есть воля Божия, и что их исполнение дается мне самим Богом. Пусть Его воля станет надежной скалой, на которой всегда будут покоиться мои молитвы и моя уверенность в ответе «Аминь». Примечание автора. Существует большое смущение относительно воли Божьей. По мнению многих, то, что хочет Бог, неизбежно должно совершиться. Но это вовсе не так. Бог хочет дать своему народу великое благословение, которое никогда к нему не приходит. Он хочет этого весьма горячо, но его народ этого не хочет. Поэтому оно не может прийти к нам. Это великая тайна сотворения человека со свободной волей и обновления его воли в искуплении. Бог поставил исполнение своей воли в зависимость от воли человека. Божья воля, открытая в Его обетованиях, осуществится в ту меру, насколько позволит наша вера. Молитва – это сила, благодаря которой происходит нечто, что иначе бы не произошло. И вера есть сила, определяющая, насколько Божья воля исполнилась в нас. Раз Бог открывает душе, что Он хочет сделать для нее, ответственность за исполнение этой воли лежит на нас. Некоторые боятся, что это означает вручение слишком большой силы человеку. Но вся сила вручена человеку через Иисуса Христа. Лука 10:19. Ключ ко всякой молитве и ко всякой силе у Него, у Бога. Когда мы приходим к пониманию, что Он настолько един с нами, насколько един с Отцом, мы видим, как естественно, правильно и безопасно, что нам дана такая сила. Христос, как Сын, вправе просить, чего только Он не захочет. Через наше пребывание в Нем и Его пребывание в нас, Его Дух влагает в нас разумение, что Он хочет просить и совершить через нас. Мы молимся во имя Его. Молитвы в такую же меру наши, как и Его. Другие боятся, что вера в молитву, имеющую такую силу, ограничивает свободу и любовь Божью. О, если бы они знали, как мы ограничиваем Его свободу и Его любовь, не позволяя Ему действовать тем единственным путем, каким Он хочет действовать теперь, когда Он принял нас в общение с Собой. Наши молитвы подобны трубам, через которые вода из большого горного потока поступает в какой-нибудь отдаленный город. Не трубы принуждают воду стекать с холмов, и не они дают ей благословенную и оживляющую силу, но сама сущность воды. Все, что от труб зависит, это определять направление воды. Точно так же сама сущность Бога – любить и благословлять. Его любовь жаждет излиться в нас своим оживляющим потоком. Но Он предоставил молитве задать направление благословению. Он доверил своему верному народу нести живую воду в отдаленные пустынные места. Воля Божья благословить зависит от воли человека сказать, куда это благословение пойдет. Глава 30. Служение ходатайства. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:5. А вы будете называться священниками Господа. Исаия 61:6. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Это слова Иисуса в 61 главе Исаии. В результате совершенного Иисусом труда теперь все искупленные священники и соучастники в Его первосвященническом помазании Духом. Это помазание, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Псалом 132, стих 2. Подобно сынам Аарона, все члены тела Иисуса имеют право на священство. Но не все его исполняют. Многие пребывают еще в совершенном неведении об этом. Тем не менее, такое священство – это наивысшая привилегия детей Божьих, знак величайшей близости к Нему и уподобления Ему, кто всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вы сомневаетесь в этом? Подумайте, в чем состоит священство. Во-первых, священнический труд. У него есть две стороны – одна Божья, другая человеческая. Всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, Евреям 5:1. Или, как было сказано Моисеем во Второзаконии 10:8, 21:5, 33:10 и Малахия 2:6. «Отделил Господь колено Левиина предстоять перед Господом, служить Ему и благословлять именем Его». С одной стороны, священник имел право приближаться к Богу, обитать с Ним в Его доме и приносить Ему кровь, жертв или курение. Этот труд он совершал не от своего имени, но в интересах народа, который он представлял. И другая сторона его труда – он принимал жертвы от народа, приносил их перед Богом и затем выходил, чтобы благословить народ во имя Его, подтверждая его благословение и научал народ его закону. Таким образом, священник – это человек, который живет не для себя, он живет с Богом и для Бога. Труд священника, как Божьего служителя, заботится о Доме Божьем, Божьей чести и о поклонении Ему, открывая людям Божью любовь и Божью волю. Священник живет с людьми и для людей. Его труд состоит в том, чтобы узнавать их грехи и нужды, представлять их перед Богом, приносить жертвы от их имени и курения, получать для них прошение и благословение, и затем, выйдя, благословлять их во имя Господа. В этом высокое призвание всех верующих. Они искуплены с одной целью – быть Божьими священниками, священством среди миллионов погибающих в мире. В верности Иисусу, великому первосвященнику, они должны быть священниками и управителями благодати Божьей. Во-вторых, это хождение священника, подобающее его труду. Так как Бог свят, священник должен был отличаться особой святостью среди Божьего народа. Это означает не только его отделение от всего нечистого, но и то, что он свят Богу, будучи отделен и отдан Богу, чтобы тот мог им пользоваться. Отделение от мира и преданность Богу выражаются многими признаками. Это явствовало из его облачения. Священные одежды изготовлялись под специальным указанием Бога, отличая священников как принадлежащих ему. Это было видно из заповеди об их особом очищении и удалении от всякого осквернения и соприкосновения со смертью. Многое из того, что дозволялось обычному человеку, израильтянину, запрещалось священнику. Священник не должен был иметь телесных недостатков или изъянов. Телесная неповрежденность была прообразом святости и неповрежденности в Божьем служении. Колено священников не наследовало удела вместе с другими коленами. Бог был его уделом. Их жизнь была жизнью, отделенной для Бога, жизнью веры. Они жили за счет Него, а также, как и для Него. Все это служило прообразом того, какой надлежало быть личности новозаветного священника. Наша священническая сила у Бога зависит от нашей личной жизни и хождения. Чтобы Иисус имел возможность сказать про нашу жизнь на земле, они не осквернили своих одежд. В нашем отделении от мира мы должны подтвердить жизнью свое всецелое и искреннее желание быть святыми Господу. Наша священническая неповрежденность в теле должна также дополняться тем, чтобы нам быть без пятна и порока и во внутренности. Каждый из нас должен быть совершенным человеком Божьим, ко всякому доброму делу приготовленным, человеком без какого-либо рода недостатков. Читайте Левит, 21 глава, стихи 17-21, Ефесянам 5-27, 2 Тимофею 3.17 и Иакова 1.4. Кроме того, мы должны согласиться не иметь своего удела на земле, отказаться от всего, подобно Христу, нуждаться лишь в Боге и все хранить для Него одного. Это отличает истинного священника, человека, живущего только для Бога и своих собратьев-людей. В-третьих, это путь к священству. Бог избрал всех сынов Аарона быть священниками. Каждый из них был священником по рождению. Однако он не мог приступать к своему труду без специально установленного действия, без посвящения. Каждое дитя Божье является священником по праву своего рождения, его кровного родства с великим первосвященником. Но он может осуществлять эту власть только когда он принимает и совершает свое посвящение. С Аароном и его сыновьями это происходило так, прочитайте Исход 29 главу. После того, как они омывали тело и облекались в одежды, их помазывали священным елеем. Затем приносились жертвы, и на край правого уха, на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги возлагалась кровь. Они и их одежды одновременно окроплялись кровью и елеем. Точно так же, когда кровь и Дух Святой станут полнее действовать в чаде Божьем, сила святого священства также будет действовать в большей полноте. Кровь избавит от всякого ощущения собственного недостоинства. Дух освободит от всякого чувства своей непригодности для служения. Обратите внимание на то отличие, которое было в использовании крови по отношению к священнику. Если бы он согрешил и как кающийся грешник искал прощения принесением жертвы за свой грех, то кровью жертвы окроплялся бы жертвенник, но не он сам. Но для священнического посвящения требовалось более тесное соприкосновение с кровью. Ухо, рука, нога – через специальное действие приводились под силу крови, и все существо освящалось для Бога. Когда верующий направляется искать более глубокого священнического доступа к Богу, он чувствует нужду в более полном и длительном переживании силы крови. Там, где прежде ему было достаточно окропить кровью только крышку ковчега откровения, чтобы получить прощение, теперь ему нужно более полное личное окропление и очищение сердца от порочной совести. Через это он очищается от греха и не имеет никакого сознания грехов. Евреям 10:2. Когда он обретает эту свободу, в нем пробуждается осознание своего чудесного права близкого доступа к Богу и полная уверенность, что Бог принимает его ходатайство. И в то время как кровь дает право, Дух дает силу для ходатайства с верой. Он вдыхает в нас священнический дух и ревность по Божьей чести и спасению душ. Он делает нас едиными с Иисусом настолько, что молитва во имя Его становится реальностью. Чем больше христианин поистине наполнен Духом Христа, тем более непосредственным будет отдача его жизни священническому ходатайству. Возлюбленные братья-христиане, Бог нуждается в священниках, которые могут приближаться к Нему, жить в Его присутствии и своим ходатайством сводить благословение Его благодати на других. И мир нуждается в священниках, которые понесут бремя погибающих и будут за них ходатайствовать. Готовы ли вы предложить себя для такого святого труда? Вы знаете, что для этого требуется отдача не меньшая Христовой. Нужно оставить все так, чтобы Божья любовь могла совершать спасение среди людей. Не окажитесь такими, кто, будучи сам спасенным, трудится лишь в ту меру, чтобы поддерживать себя в теплом состоянии. Пусть ничто не препятствует вам стать и всегда быть священниками всемогущего Бога. Мысль о своей ничтожности или непригодности не должна вас удерживать. Посредством крови в вас действует объективная сила совершенного искупления. Посредством Духа у нас есть полное личное субъективное переживание божественной жизни. Кровь обеспечивает безграничную ценность, чтобы сделать наши молитвы угодными Богу. Дух делает нас божественно пригодными, научая молиться точно по воле Божьей. Каждый священник знал, что когда он приносил жертву по закону святилища, она была угодной Богу. Под покровом крови и Духа у нас есть уверенность, что все удивительные обетования молитв во имя Иисуса осуществятся в нас. Если мы пребываем в союзе с великим первосвященником, то чего бы мы ни попросим, будет нам. Мы имеем силу молиться действенной молитвой праведника, которая может многое. Мы не только присоединимся к общей молитве Церкви за погибающий мир, но сможем в своей личной жизни обрести собственный особый молитвенный труд. Как священники мы будем трудиться на личной основе с Богом, чтобы получать и знать ответ, и таким образом благословлять во имя Его. «Придите, братья, придите! Будьте священниками, только священниками и всецело священниками. Ходите перед Господом с полным сознанием, что вы отделены для святого служения ходатайства. Это истинная благословенность уподобления образу Сына Божьего. Господи, научи нас молиться. О мой благословенный первосвященник, прими посвящение, которым моя душа отзывается на Твое Слово. Я верю в святое священство Твоих святых, я верю, что я священник, имеющий силу являться перед Отцом в молитве, которая сведет множество благословений на погибающие вокруг меня души. Я верю в силу Твоей драгоценной крови, очищающей меня от всякого греха. Она делает меня совершенно уверенным в Боге и дает мне право приближаться к Нему с полной убежденностью веры, что мое ходатайство будет услышано. Я верю в помазание Духа. Он сходит каждый день ко мне от Тебя, мой великий первосвященник, чтобы меня освящать. Он наполняет меня сознанием моего священнического призвания и любовью к погибающим душам. Он учит меня понимать Божью волю, а также молиться молитвой веры. Я верю, что как Ты везде в моей жизни, Ты также есть в моей молитвенной жизни и привлекаешь меня в общение с Собой в Твоем удивительном труде ходатайства. С этой верой я сегодня отдаюсь моему Богу как один из Его помазанных священников. Я стою перед Ним, чтобы ходатайствовать за грешников, и потом обращаюсь к ним, чтобы благословлять их во имя Его. Святой Господь Иисус, прими и запечатлей мое посвящение, возложи на меня свою руку и сам посвяти меня на этот святой труд. Дай мне ходить среди людей, будучи по сознанию и характеру священником всемогущего Бога. А тому, кто возлюбил нас, кто омыл наши грехи своей драгоценной кровью – и соделал нас царями и священниками перед Богом Отцом. Ему да будет слава и сила во веки. Аминь. Глава 31. Жизнь молитвы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5 глава. Наш Господь рассказал притчу о вдове и неправедном суде с целью научить нас тому, как люди должны молиться непрестанно. Вдова неотступно добивалась ответа в своей конкретной нужде. Это притча о долготерпении и неотступности в молитве за какое-то определенное благословение, когда кажется, что Бог медлит или отказывается отвечать. Когда в посланиях говорится о пребывании в молитве, бодрствовании в молитве, о постоянном молении в духе, то это относится к другому, а именно ко всей жизни, ставшей одной непрестанной молитвой. Когда наша душа жаждет явления Божьей славы в нас, через нас и вокруг нас, глубочайшая жизнь души устремляется ввысь в доверии, вере, томительном желании и уповающем ожидании. Что нужно, чтобы жить такой молитвенной жизнью? Во-первых, это, несомненно, всецелая жертвенная отдача жизни Царству и Божьей славе. Если вы пытаетесь молиться непрестанно из желания быть благочестивым и праведным, вы никогда не достигнете цели. Но отдача себя, чтобы жить для Бога и для Его чести – расширит ваше сердце и научит вас на все смотреть в свете Божьем и в свете Его воли. Мы инстинктивно сознаем, что все вокруг нас нуждается в Божьей помощи и благословении, и что есть возможность Ему прославиться. Все взвешивается и испытывается только одним – наполнено ли сердце славой Божьей. Душа поняла, что на самом деле прославить Бога может только Божье. Через сердце и душу вся жизнь становится взиранием на Бога, взыванием к Нему из глубин существа, чтобы свидетельствовать о Его любви, силе и являть Его славу. Верующий пробуждается к осознанию, что он один из стражей на стенах Сиона, и его голос достигает слуха Царя Небес, побуждая его совершить то, что иначе бы не совершилось. Он понимает, насколько реально было увещание апостола Павла: «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, о всех святых и о мне» Ефесянам 6:18. И «будьте постоянны в молитве, молитесь также и о нас» Колоссянам 4 глава стихи 2-3. Забыть себя, жить для Бога и для Его Царства среди людей – это путь к тому, как научиться непрестанной молитве. Эта посвященная Богу жизнь должна сопровождаться глубокой убежденностью, что наша молитва имеет силу. В своих уроках молитвы наш благословенный Господь настойчиво утверждает веру в Отца как Бога, который непременно сделает то, о чем мы просим. Просите и получите. Уверенно рассчитывать на ответ – это начало и конец его наставления. Сравните Матфея 7:8 и Евангелие Иоанна 16:24. Когда мы обретаем уверенность, что наши молитвы действенны, и Бог дает просимое, мы осмеливаемся не пренебрегать данной возможностью и использовать эту чудесную силу. Наши души полностью должны повернуться к Богу, а наша жизнь должна стать одной постоянной молитвой. Господу требуется наше время, и Он претендует на него, потому что мы и все вокруг нас – временные существа, подверженные закону роста и умирания. Но знайте, что ни одна молитва веры не может потеряться, хотя иногда бывает необходимость в накоплении молитв. Знайте, что долготерпеливая и неотступная молитва угодна Богу. Молитва становится спокойным, непрерывным протеканием жизни, в которой наши желания и вера совершаются перед лицом Божьим. Не позволяйте же больше вашему разуму ограничивать этой свободы и надежных обетований живого Бога. Не отнимайте у Божьих обетований их силу и не лишайте себя чудесной уверенности, на которую они должны нас вдохновлять. Препятствие не в Боге, не в Его тайной воле и не в ограничениях Его обетований. Оно в нас. Это мы не то, чем должны быть, поэтому не можем получить обещанного. Откройте же ваше сердце для принятия Божьих слов обетования во всей их истинности и простоте. Они достигнут и смирят нас. Они поднимут нас и наполнят силой и радостью. Для веры, знающей, что она получает просимое, молитва – это не тяжелый труд или бремя, но радость и торжество. Молитва становится потребностью и второй натурой. Такой союз сильного желания и твердой уверенности есть жизнь Святого Духа в нас. Святой Дух обитает в нас, скрытый в глубинах нашего существа. Он возбуждает в нас желание к невидимому и к Божьему, к самому Богу. Это Святой Дух влечет наши сердца жаждать Бога и дает нам стремление явить и прославить Его. Иногда Он говорит в нас воздыханиями неизреченными, иногда ясной и осознанной уверенностью, иногда отчетливым прошением о более глубоком откровении в нас Христа, а иногда мольбой за душу, труд, церковь или погибающий мир. Там, где Дитя Божие действительно живет и ходит по духу, где оно не согласно оставаться плотским, но старается быть духовным, пригодным для Божьего Духа, чтобы явить жизнь Христа или самого Христа, там никогда не перестающая жизнь ходатайства благословенного Сына должна проявить себя и отобразиться в нас. Так как в нас молится Дух Христа, наши молитвы должны быть услышаны, и потому что мы молимся в Духе, нам нужно время, терпение и постоянное обновление в молитве. Пока все препятствия не будут устранены, и между нами и Божьим Духом не наступит полное согласие, главное, в чем мы нуждаемся для жизни непрестанной молитвы, это знать, что Иисус учит нас молиться. Теперь нам немного понятно, в чем состоит это учение. Это не сообщение новых мыслей или взглядов, не обнаружение неудач или ошибок, не возникновение желания или веры, каким бы важным это ни казалось. Учение Иисуса принимает нас в общение с Его молитвенной жизнью перед Отцом. Так в действительности учит Иисус. Именно то, что ученики видели, как Он молился, побудило их просить Его научить их молиться. Вера в постоянную молитву Иисуса по-настоящему учит нас молиться. И мы знаем почему. Он, который молится, наш глава и наша жизнь. Все, что Он имеет, принадлежит нам, когда мы сами всецело принадлежим Ему. Своей кровью Он мгновенно вводит нас в присутствие Бога. Святое святых – это наш дом, мы там живем. Живя так близко к Богу и зная, что мы взяты туда благословлять тех, кто вдали, мы не можем не молиться. Христос делает нас соучастниками в своей молитвенной силе и своей молитвенной жизни. Мы должны понимать нашу истинную цель. Она не в том, чтобы много трудиться, а молиться ровно столько, сколько нужно для поддержания труда. Мы должны много молиться и затем трудиться достаточно, чтобы обретенные в молитве силы и благословения нашли путь к людям через нас. Христос живет, чтобы вечно молиться. Он спасает и правит. Он передает нам свою жизнь молитвой и поддерживает ее в нас, если мы Ему доверяем. Он отвечает за нашу непрестанную молитву. Христос учит нас молиться, показывая, как Он это делает Сам, молясь в нас и направляя нас делать это в Нем и как Он. Во Христе вся жизнь и сила для никогда не перестающей молитвенной жизни. То, что мы видим, как Христос постоянно молится, делает нас способными молиться непрестанно. И потому, что Его священство имеет силу жизни не перестающей, так как жизнь воскресения никогда не кончается и не изменяется, и потому, что Его жизнь – это наша жизнь, непрестанная молитва может стать радостью неба здесь, на земле. Апостол говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Поддерживаемая непрестанной радостью и непрестанным благодарением никогда не прекращающаяся молитва есть проявление силы вечной жизни, где Иисус всегда молится. Этот союз между лозой и ветвью – действительно молитвенный союз. Высочайшее уподобление Христу – это благословеннейшее участие в славе Его небесной жизни – это то, что мы участвуем в Его ходатайственном труде. Он и мы вечно живем, чтобы молиться. В союзе с Ним непрестанная молитва становится реальностью, святейшей и благословеннейшей частью нашего святого и благословенного общения с Богом. Мы живем внутри за завесой в присутствии Отца. Что говорит Отец, мы исполняем. Что просит Сын, Отец исполняет. Непрестанная молитва – это земное проявление неба, предвкушение жизни, где ни днем, ни ночью не умолкает песнь хваления и преклонения. Господи, научи нас молиться. О мой Отец, всем сердцем я славлю Тебя за эту удивительную жизнь постоянной молитвы, постоянного общения, постоянных ответов и постоянного единения с тем, кто вечно жив, чтобы молиться. О мой Бог, дай мне постоянно пребывать и ходить в присутствии Твоей славы так, чтобы молитва могла быть непроизвольным выражением моей жизни с Тобой. Благословенный Спаситель, всем сердцем славлю Тебя за то, что Ты пришел с небес, чтобы участвовать в моих нуждах и прошениях, для того, чтобы я мог участвовать в Твоем всемогущем ходатайстве. Благодарю Тебя, что Ты принял меня в Твою школу молитвы и учишь меня благословенности и силе жизни, являющейся одной непрестанной молитвой. И более всего благодарю Тебя, что Ты принял меня в общение Твоей жизни ходатайства. Теперь через меня Твое благословение может изливаться на тех, кто рядом со мной. Святой Дух, в глубоком благоговении благодарю Тебя за Твой труд во мне». Через Тебя я возведен в общение с Отцом и Сыном, входя в общение жизни и любви Святой Троицы. Дух Божий, совершай свой труд во мне. Веди меня в совершенный союз со Христом, моим ходатаем. Пусть Твое постоянное обитание во мне сделает мою жизнь одним непрестанным ходатайством, и пусть моя жизнь будет непрестанным прославлением Отца и благословением для тех, кто меня окружает. Аминь. Конец.